Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что сегодня Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко в Москве. Сейчас уже Песков пишет, что планируют они общаться один на один. То есть был расчет на то, что они вроде бы к этому времени уже пообщаются, но нет, они еще не начали. Но по ходу дела будем вам сообщать, если будут какие-то выдержки. А потом мы поговорим с вами, что, во-первых, вчера прошел единый день голосования, а во-вторых, общественная палата в связи с этим выявила 3000 фейков о голосовании. Будем говорить о том, что повышает доверие к избирательному процессу. После новостей в Минэкономразвитии спрогнозировали падение доходов граждан России. Вопрос куда больше. И самое главное, а возможно ли увеличение доходов граждан России, если не опираться на нефть? Ну, потому что мы понимаем, что такое волнообразное увеличение доходов было благодаря золотому периоду дорогой нефти. Сейчас этого золотого периода нет и вряд ли предвидится в ближайшее время. Вопрос, как все-таки не оказываться на дне и повышать доходы. В конце поговорим о том, что в Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем 16 лет. Это инициатива Василия Власова, который известен как самый молодой депутат Государственной Думы. Ему, правда, есть уже и 16, и 18, но все равно он говорит, а почему бы, в общем-то, 16 людям не выдавать права, например, как я уже от себя добавляю, как в Соединенных Штатах Америки. Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7... 925-88-88-948, Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот». И давайте прямо вот сразу к Белоруссии перейдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий спрашивает, а переговоры все-таки в Москве, а не в Сочи? Сочи же, да, в Сочи. Я говорила, простите, конечно, конечно, в Сочи. Президент России примет белорусского коллегу. Переговоры пройдут один на один. Об этом сначала Белта сообщала, теперь уже подтверждает Дмитрий Песков. По данным белорусских СМИ, лидеры обсудят состояние перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Подписание документов будет пресс-конференция или заявление... Нет, подписание документов как раз не будет, а пресс-конференция или заявление для прессы по итогам переговоров не планируется. Семен Уралов с нами на связи, политический эксперт, главный редактор портала «Сонар-2050». Семен Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Семен Сергеевич, если отталкиваться от протокольного анонса, возникает вопрос, а логично ли, например, в публичном поле не замечать того, что происходит в Беларуси? Обсуждение это все равно будет?
Ну, как раз в основном обсуждение это и будет. Нам четко дали понять, что официальных документов и заявлений подписано не будет. Это связано абсолютно с понятной логикой протокола в том числе, потому что подписывать лучше уже с новоизбранным, ну, то есть после того, как завершится процесс, то есть еще и должна быть инаугурация, вступление в должность, и после этого, чего как бы с уходящим, это, ну, политически нецелесообразно. Вот, поэтому это будет на самом деле общение тет-а-тет, я думаю, там будет, собственно, рефлексия, анализ произошедшего, вот, обмен мнениями, и я очень надеюсь, что, собственно, российская сторона предложит правильные аргументы, потому что в белорусском кризисе есть огромная вина политического курса, который реализовывался последние особенно 4, очень активно 2 года. Это, конечно, многовекторность, которая привела к тому, что и Запад, в том числе, воспользовавшись активно открывающимися возможностями, выстроил вообще полномасштабную сеть влияния внутри республики. Это и гражданские активисты, и СМИ, и экологи, да, и кого там только нету. Вот, это первое.
Да.
И второе, это, собственно, ну, потому что стоит вопрос нашей общей безопасности. У нас есть фактор Калининграда. Мы видим напряжение военно-политическое на границах. Польша постепенно превращается в такую пороховую бочку Европы. То есть,
Семен Сергеевич, а здесь просто важно еще понять, а что Российская Федерация может дать в данном случае Александру Лукашенко, политическую помощь, что-то еще, какие-то гарантии,
давайте,
что там?
Давайте для начала поймем, что уже дала.
Давайте.
На самом деле, мы видели, как развивался кризис, и от позиции России на самом деле зависели внешнеполитические гарантии, в том числе открытого вмешательства, хотя послы западных стран тоже пробовали, они там приезжали к оппозиционному деятелю Алексеевич, защищали ее как бы от потенциального ареста. То есть там достаточно дерзко действовали. Вот. Мы видим, как и Литва начала накачивать ситуацию с Польшей, пытались превратить этот кризис в общеевропейский. То есть пока что же, собственно, санкционное давление было остановлено именно авторитетом российским. Я напомню, что первую неделю острой фазы кризиса Владимир Путин, в общем-то, посвящал время тому, что убеждал основных игроков европейских, то есть это и Германию, и Францию, о том, что это вопрос внутриполитический, урегулировать его нужно внутриполитическими методами.
Но это при первое. Этом велись, да, велись переговоры двух стран,
да,
это важно.
Суверенитет, то есть, был гарантирован России и только России. Ну, конечно же, еще и фактор Китая, как тоже члена Совбеза ООН, но, в общем-то, активные действия России. Второе. Это гарантия, в общем-то, порядка в государстве. Тут же что было, какое была очень важная позиция России. Что, в общем-то, резервные силы сформированы сотрудников правопорядка. И если ситуация переходит в состояние уже гражданского конфликта, то есть когда они ходят там себе митингами, это одно. А когда начинается насилие, грабежи, и вот сопутствующее, то это совершенно другое. И Россия четко дала понять, что тыл на случай критический, он обеспечен. А ситуация могла пойти очень по-разному. Я напомню, что первые столкновения в Минске, они были в том числе с использованием булыжников, арматур. Ну, то есть там все...
Семен Сергеевич, все, здесь, смотрите, важно, важно, вот как раз на грани было, да, в переговорах сейчас и вообще в принятии тех или иных решений, насколько серьезное влияние имеет ситуация с задержанными, с жалобами на пытки, на грубое обращение, вот это вот все. Ну, и на смотрите, то, что продолжаются митинги.
Это больная мозоль режима, то, что называется, да, то есть политического руководства, потому что всплески бунта, они проходили как эмоциональная реакция, в том числе на бесчинство, чему есть много показаний, в том числе и в прессе, в том числе там уже...
Лукашенко предлагал просто перевернуть страницу в одном из интервью последних своих. Вот здесь важно понять. Ну хорошо, если он перевернет эту страницу, чисто политически для него это что будет означать?
Смотрите, эту страницу нельзя перевернуть саму по себе. Это все находится в комплексе кризисов, в который погрузилась республика. То есть там есть кризис доверия глубочайший.
Так.
С чего все началось? С того, что не поверили, что 80%. Ну, понимаете, да? То есть это первое. Второе. Там есть фактор, например, еще кризиса по поводу коронозлости, да? Ну, у меня как бы и товарищи же много, мы в Беларуси сотрудничаем активно, и родственники. То есть это было не понято в обществе, когда сначала там смеялись над эпидемией, да, потом как бы уже вроде не смеялись. Ну, странная политика. Потом не замечали. Это провело еще к одному глубокому расколу внутри общества. Потом есть экономический фактор, он как бы очень значим. В этом смысле республике надо определиться. Она вообще стоит за более тесные отношения с Россией. И военно-политические, экономические, культурные. Либо все-таки это многовекторность, как был даже вот последние 5 лет активная концепция донора региональной безопасности. То есть, получилось так, что донору собственно, отрава пришла в кровь, и пришла она, в общем-то, оттуда, откуда, с кем больше всего вели диалоги. То есть с литовцами, с поляками, еще и Украина подключилась. Ну и, конечно, вот этот же фактор и 33 богатырей наших тоже надо со счетов.
Ну, просто снимать. Вот в условиях того, что есть и фактор 33 богатырей, как вы говорите, фактор того, что жесткие задержания, в частности, в изоляторе Окрестина, содержание людей там, о чем могут сегодня Путин с Лукашенко договориться?
Я еще раз вам закольцовываю в самое начало. это не есть официальный визит, на котором подписывают какие-то соглашения.
Но это не отменяет того, что мы можем это обсудить.
Это визит, смотрите, да, на котором будут согласованы планы дальнейших действий, которые мы увидим уже в виде документов.
Понятно.
Вот. Но я уверен, что любые серьезные договоренности с Белоруссией в интересах России подписывать после того, как власть возьмет ситуацию под контроль, вот, для того, чтобы наши отношения не выступили еще одним политическим фактором того, что значит...
Дестабилизация.
Понятно. Зачем это надо? Мы хотим иметь отношения с белорусами в принципе, понимаете, нам они нужны глубокие. Раз кризис, ну, значит, вот какое-то время на его погашение и параллельно политическая реформа, потому что очевидно, что, ну, вот эта политика, которую прорвало на улицах, это результат того, что были закупорены все возможности участия в общественно-политическом процессе. Причем для всех, я вам скажу. Там вот, например, там куча людей не могли просто даже зарегистрировать общественную организацию.
Это известный факт.
Вот. Да. Ну, там бессмертный полк, казалось бы, кому он мешает? Ну что, это же не политическая партия, правильно? Ну, они там уже 2 года пытались, то буквочка не так, то та не так.
Понятно.
То есть это все было закупорено, и теперь вот вырвалось, крышку сорвало. И уже прет из всех щелей, и с этим надо, ну, оперативно работать.
Спасибо большое, Семен Сергеевич. Семен Уралов был с нами на связи, политический эксперт, главный редактор портала «Сонар-2050». Все равно остаются открытыми вопросы, о чем могут договориться, даже если без документов. Документы по поводу союзного государства существуют уже 20 лет. Как таковое союзное государство существует только на бумаге, но не по факту. Поэтому говорить о том, что это просто какой-то визит, но без документов, тоже, мне кажется, не имеет смысла, потому что все равно мы можем, что называется, да, разведка получает 80% информации из прессы. Мы узнаем о этих договоренностях де-факто, говорит Роман Штутгарт. Не знаю, пока, видите, есть анонс, что никаких документов не планируется. Что такое погашение кризиса вооруженным путем? Виталий Филий спрашивает. Тяньаньмэнь. Слушайте, ну, не знаю. Мы помним переговоры и заявление Лукашенко, что есть определенные у него договоренности с президентом России, но это были слова Лукашенко. Вот, и президент России неоднократно и ту, и другую сторону конфликта в Белоруссии, что называется, останавливал от того, чтобы переходить за реперные точки, потому что это никому не надо. Интересно, то есть Литва и Польша виноваты в протестах, а не внутри белорусская, то есть не сама белорусская власть, говорит Виталий Фили, и спрашивает, а есть ли в Белоруссии сейчас насилие, разве его нет, и окрестины, избиение российских журналистов. Но вы помните, Лукашенко сказал, давайте перевернем эту страницу. Но вот как ее перевернуть? Просто забыть об этом. Казус исполнителя, эксцесс исполнителя, как это называется, просто потому что все были нервные или что? Тоже вопрос возникает. Как вести переговоры здесь? 7373-248, это телефон прямого эфира. Чего вы ждете от этих переговоров? И самое главное, с вашей точки зрения, что может Российская Федерация в данном случае предложить Лукашенко? Ну, потому что с ним сейчас ведутся переговоры. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Алло. Да.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, все ключи от всех проблем
где?
Лежат, конечно, в Кремле.
Где? Понимаете? В земле?
Путин решает. Да, в Кремле.
А, в Кремле, ну, в земле.
Да,
так.
И Украина, и Беларусь, и Армения, Грузия, Таджикистан, все это у нас в Кремле.
И что?
И как Путин поведет себя дальше? Мы ему будем цветы носить или плевать на его могилу, как на...
Ой, не надо ни на чем могилу плевать, пожалуйста. 7373-948, тем более, когда вы говорите о живом человеке. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
А, добрый день.
Да.
Я часто бываю в Беларуси.
Так.
Меньше всего белорусы. Угу. Хотели бы, конечно, в Россию.
В смысле? Старая, а как гвардия... вас зовут-то?
Галина.
Галина.
Подмосковье. Старая гвардия, да? Ну, скажем, советская.
И вот. Что?
Их устраивает Лукашенко, их устраивает суверенитет.
Так.
А вот они тоже, в общем-то, в Россию не стремились, потому что видят, что здесь творится.
Не, подождите, но есть молодец... Стоп. Есть союзное государство. Кто сейчас говорит о том, что Беларусь будет частью России?
Ну, вы знаете, я, например, считаю, что, что батьку загнали в угол, и, скорее всего, белорусы получат Путина 2.
Что? Путин, не понимаю, что такое получит Путина 2. И другой момент. Смотрите, вы говорите, что Лукашенко загнали в угол. Вы тем самым лишаете персону субъектности. Сам Александр Лукашенко все эти годы пытался быть единственным и неповторимым субъектом в Белоруссии. Именно субъектом в Белоруссии. Во время торга с Российской Федерацией он представлял Белоруссию саму как субъект. Теперь, когда вот эта ситуация вся в Белоруссии возникла, Вы говорите, что он называет объект теперь. То есть он не субъект, ни за что не ответственен, то, что там происходит. Ну, не знаю, если он ни за что не ответственен, почему тогда он в Сочи находится сейчас? С ним же ведутся переговоры, а тогда с кем надо вести переговор? Тоже нелогично. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Вот, я выразил бы надежду, чтобы вот, ну, наряду с углублением вот, экономической интеграции в рамках союзного государства, в рамках ЕАЭС, была также углублена и военная, так сказать, составляющая. Это касается российских военных баз и вот этой всей проблематики. Плюс финансовая, экономическая максимальная интеграция. Я думаю, только вот по такому пути.
Экономическая интеграция, понятно. Да, понятно. И финансовая, и экономическая интеграция, ну ясно. Просто сразу все равно из головы не идут слова Лукашенко, сказанные в конце декабря прошлого года, когда вот-вот оно уже все заключено практически, вот эта дорожная карта принята, а потом вдруг что-то не то. И потом там оказываются как бы представители американского истеблишмента. Ну, тоже странно. Торговля рисками – это, конечно, штука, видимо, очень выгодная сейчас. Но, наверное, надо вовремя остановиться. Просто любопытно, действительно, о чем сегодня договорятся два президента, потому что после этого можно будет делать какие-то выводы, наверное, наблюдать. Давайте еще в умных парнях, я думаю, Беларуси обсудим. Пока у нас надо вспомнить про то, что у нас у самих вчера выборы были.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Общественная палата тем временем выявила 3000 фейков о голосовании. Они были обнаружены за 2 недели мониторинга. Об этом журналистам сообщил зампред Координационного совета Александр Малькевич. По его словам, около 100 фейков – очень серьезные провокации. Выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах страны, за исключением Кабардино-Балкарии и Петербурга. Александр Малькевич на связи с нами. Первый зампред Координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению фейкам в интернете. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а можете сейчас уже пояснить, что это за фейки и почему от них исходила такая угроза?
Ну, смотрите, основная угроза заключается в том, что вводится в заблуждение избирателей, причем зачастую довольно широкая группа избирателей, потому что из тех 3000 ложных сообщений, которые мы нашли за неполные 2 недели, значит, порядка 100 это были очень такие злостные, способные серьезные потрясения вызвать в масштабах региона или населенного пункта. Ну, например, в Новосибирске распространялся фейк о том, что городской избирком подписал соглашение со службой судебных приставов, и теперь, значит, в течение 3 дней на участках всех должников будут встречать коллекторы и прямо там, значит, описывать их, сказать, имущество.
Было бы эффективно, наверное. Так. Ну, да, это шутка, конечно, да.
Мы все, да, все смеемся, но, естественно, вот для миллионного города, третьего, кстати, по численности в России, это был такой очень серьезный стресс. Были и подобные, ну, вот, грубо говоря, до 100 фейков, которые действительно могли оказать негативное влияние на явку или настроение избирателей. Так. В остальных случаях это локальные истории, которые должны были вызвать недоверие к результатам выборов, скомпрометировать результаты. Ну и, в общем, в целом я это все воспринимаю, кстати, как отработку целого ряда сценариев манипулятивных под федеральную кампанию следующего года. Отрабатывали самые разные практики. И вообще выводы, честно говоря, печальные, потому что оказалось, что даже речь не про так называемый факт-чекинг, а просто у большинства людей вообще очень как-то опустился, притупился порог критичного восприятия информации. То есть самая дикая, на мой взгляд, история была в Татарстане, где распространялись фотографии с избирательного участка реально опечатанной урны, так. А под фотографией было написано: «Вы видите, какой ужас, урна не опечатана». Вот, угу. Понимаете, да?
Александр Александрович, здесь просто...
У меня есть фотография, видно, что нормально.
А здесь важно понять, что повышает все-таки доверие к избирательному процессу. Мы можем говорить о том, что да, были с этой стороны фейки, но мы понимаем, что есть определенные там выборные технологии. Да, где-то подсушить явку, где-то, наоборот, не подсушить явку. И как бы все это бывает. То есть те, кто управляет, у них есть определенная монополия, да, на там, манипуляцию и так далее. В хорошем смысле, безусловно, этого слова. Но то, как сейчас прошла кампания, можно сделать вывод, что доверие к избирательному процессу каким-то образом изменилось?
В тех регионах, где был эффективно реализован институт общественного наблюдения,
так.
Вопросов к результатам никаких не было. В том же упомянутом мной Татарстане, например, более 100 блогеров были общественными наблюдателями, и они использовали современные формы, знаете, стримы, там, сторис в Инстаграм, и прочие формы, которые показывали процесс как бы, в режиме реального времени избирательный. Угу. В тех регионах, где работали по старинке, вопросов полно, потому что значит, люди хотят знать, что на самом деле все организовано чисто, честно, и они хотят доказательств. А угу. Вот не везде их удалось привести, потому что нет еще понимания на местах в ряде, так сказать, там муниципалитетов и регионов, что у нас новый, так сказать, цифровой век наступил, цифровое время, и социальные технологии могут работать как за, так и против. Вот в данном случае конкретно защита результата.
То есть казус исполнителя какой-то был все-таки, вы допускаете это?
О, я, конечно, конечно, потому что если там в каком-то городе люди привыкли, значит, работать и выдавать там явку 80% и результат 98%, они считают, что можно таким образом работать всю жизнь. Нет, так невозможно, потому что опытные специалисты по социальным технологиям даже в вашем безупречном результате найдут изъяны, которые вы не успеете оперативно отработать, подтвердить, опровергнуть, и эти люди не смогут потом сдать экзамен серьезный, который нас ждет в 2021 году, потому что работать будут на 10 порядков энергичнее против, чем сейчас.
Против кого? Против нас. Против нас это против кого?
Против страны в целом, потому что я вам хочу сказать, что там, в 10-15 регионах, которые активно мы мониторили, там миллионы рублей в каждом тратились на организацию подобного рода и распространение фейковых сообщений, включая и фейковых журналистов от несуществующих каких-то СМИ, так называемых наблюдателей, там разного рода провокаторов. Поэтому вы просто умножите в среднем эту сумму в 3-5 миллионов на 15 регионов. Возникает вопрос, кто вложил этот полтинник миллионов рублей в все эти дестабилизационные действия.
Смотрите, тогда...
Проходная история, потому что это региональные выборы.
Я думаю, что люди в регионах сейчас обиделись на вас, говорят, что это проходная история. Может быть, такова цель просто? Ну, условно, у нас в стране существуют только выборы федерального уровня, а регионы это так, что ли? Вы же сами сказали, что это тест.
Нет, я совсем другое. Я говорю о том, что вот на этот тест было потрачено определенными силами, ставящими задачу дестабилизации, вот минимум 50 миллионов рублей только на вот разного рода такие вот фейки, социальные технологии эти. Ну, знаете, как хорошо вы меряете. Конечно, недорого, если это переводить из долларов и евро. Видимо, так оно, скорее всего, и было.
Александр Александрович, здесь еще, смотрите, по поводу наблюдателей. Институт нужный, но институт тоже, который становится объектом борьбы. Ну, то есть есть условно правильные наблюдатели, а есть наблюдатели какие-то неправильные. Вот в данном случае история вчерашняя показала, что надо как-то здесь тоже фильтровать людей, допуская к наблюдению, или нет? Чем больше людей, тем лучше.
Я думаю, что третий вариант будет ответа правильный. Их надо обучать. Проводить какие-то, может быть, краткосрочные курсы, семинары, чтобы наблюдатель понимал и свои права, и свои обязанности. А если речь идет о провокаторах, которые там из ряда, в нескольких регионах заезжали из ГМИ автобусами, то у них совершенно другая стояла цель. Именно о них, кстати, и говорила сегодня Элла Памфилова, как раз когда высказывалась про хамское поведение и провокации.
Спасибо большое, Сан Саныч. Александр Малькевич был с нами на связи, первый зампред Координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием. Памфиловы сегодня были тоже, да, много заявлений. Так, даже скажу, более 1300 обращений поступило в ЦИК, большинство по ним муниципальным выборам. Серьезных нарушений на выборах в России было меньше, чем когда-либо. Так, и еще почти 257 тысяч наблюдателей, членов комиссии, следили за голосованием. Тоже заявление Памфиловой. Ну, здесь много это или мало, нужно тоже выяснять, потому что там практически во всех субъектах были выборы разного уровня, поэтому важно понять, этого достаточно, 257 тысяч человек или нет. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Игорь Беспрозванный пишет: как только люди требуют честных выборов и разрушения монополии «Единой России», так сразу против страны. А, Григорий из СПб, можно ли позвонить про выборы губернатора Ленинградской области? Вы знаете, Григорий, у нас будет в «Умных парнях» Алексей Куртов, который занимается как раз политолог, который занимается единым днем голосования, и вот все вопросы сможете ему и комментарии задать. Сейчас нам надо двигаться дальше. Я думаю, что кроме выборов, еще есть очень интересная тема – это деньги. Вот. Хотя иногда выборы и деньги, конечно, связаны, но в данном случае я предлагаю поговорить нам с вами о наших деньгах, потому что Минэкономразвитие спрогнозировало падение доходов граждан России по итогам 2020 года на 1,5%. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%, сообщил источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 год. Как сообщили в пресс-службе Минэконома, обновленная версия прогноза внесена в правительство. Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2020-2022 годах, на 2,5% в 2023. А что касается реальных располагаемых доходов в 2021 году, ожидается их рост на 3% в 2022-2023, на 2,4-2,5%, ну то есть не больше. Я предлагаю голосование запустить. Товарищи, у вас за этот год зарплата сократилась 134-21-35. 134-21-35. У вас зарплата не изменилась 134-21-36. У вас зарплата выросла 134-21-37. Итак, сократилось 134-21-35, не изменилось 134-21-36, выросло 134-21-37. Георгий Остапкович на связи с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы как с вами созваниваемся, сразу о деньгах говорим, понимаете?
Очень вот. Приятно.
Да, о деньгах приятно.
Реальных надо, да.
Но смотрите, здесь просто, во-первых, насколько этот прогноз Минэконома отражает реальность, или это все-таки некая отчетность? И другой момент. 2,2% в условиях того, что есть инфляция, которая побольше, это насколько релевантно?
Вы извините, я начало разговора. Вы по поводу какого прогноза?
Минэкономразвитие спрогнозировали падение доходов граждан России. Реальные располагаемые на 3% по итогам года.
Ну, понятно. Значит, второй квартал падения реальных располагаемых денежных доходов было минус 8%. Значит, Минэкономики предполагает минус 3%.
Так.
Ну, в принципе, реальный, но, конечно, очень оптимистичный прогноз. Инфляция здесь не имеет никакого отношения, потому что реальные располагаемые доходы, они уже с учетом дефлирования инфляции. То
так.
есть инфляционный навес будет снят. Это номинальные доходы с инфляцией, угу. А реальные, они уже инфляцию отсекают.
Так. Но здесь просто, смотрите, а вот 2,2% или 1,5%, это же насколько, ну, существенно, и можно действительно говорить о каком-то серьезном падении или серьезном росте, наоборот?
Ну, вот смотрите, если речь идет о трех, да, вы говорите...
3% реальные располагаемые, да, снижение
да,
по итогам года.
Давайте говорить о реальных располагаемых, потому что номинальные – это до всех вычетов, это начисленные.
Понятно.
Они не имеют такой вот адекватной для людей стоимости.
К реальности отношения, да.
Что такое 3%? У нас в прошлом году общий объем доходов населения составлял 60 триллионов рублей.
Угу.
Значит, 3% это 1,8 триллиона. Это почти 2 триллиона рублей населения России не досчитается в текущем году. Это очень приличная цифра.
Угу.
Это больше, чем месячный, весь месячный товарооборот продовольственных товаров. То есть практически люди не смогут купить месячный оборот продуктов питания. Ну, они, конечно, купят, но им придется, как говорится, экономно подходить ко всему этому, к этой ситуации.
Так.
Но это не критичная ситуация. Все-таки 3% это немного. Это не 8%. Вот 8 было во втором квартале минус. У нас в 21 веке в Новой России такого падения еще не было. Но это понятно, это коронакризисная атака. Почему это все произошло? Потому что локдауны предприятий, закрывался бизнес, естественно, не выплачивались заработные платы, люди не получали доход. То есть Минэкономики считает, что ситуация улучшится. Но дай бог, но только чтобы не прилетели черные лебеди в виде там мутаций коронакризиса, не дай бог, о чем сейчас говорят, понимаете, чтобы не было падения, акцентированного падения цен на наши углеводородные ресурсы мировых цен. Но в принципе это горе, но не беда. Понимаете?
Горе не беда, но, Георгий Владимирович, тогда другой момент. У нас были золотые годы, нулевые, начало нулевых.
Да, 2003-2007,
да, да, нефть и так далее. Доходы росли, действительно. Но тогда другой момент возникает. Сейчас золотого периода нефтяного вряд ли можно дождаться. Вопрос, возможно ли поднять доходы граждан, не опираясь на нефть?
Так нет, надо поднимать доходы граждан. Доходы граждан поднимаются... В основном в одном случае, когда начинает работать экономика. Начнет работать экономика, значит увеличится производство. Увеличится производство, увеличится прибыль. Увеличится прибыль, предприниматели будут нанимать людей, чтобы дальше продолжать рост.
Так.
Увеличится прибыль, предприниматель будет повышать заработную плату, чтобы мотивировать людей для дальнейшего роста.
А мне кажется, сейчас единственная мотивация какая? Не хочешь, вон там очередь. Я найму на 3 рубля,
ну,
если ты хочешь
3,50. Я бы сказал, что в прогрессивных предприятиях такой логики нет. Это все-таки такие неэффективные предприятия, не хочешь. Ведь все зависит от квалификации человека. Высококвалифицированный и даже среднеквалифицирован, вряд ли предприятие от него его поставит в очередь. Вот малоквалифицированный, к сожалению, да, не хочешь, он переходи дорогу, а он и перейти дорогу не может, потому что у него малая квалификация. То есть, значит, нужно вкладывать в людей, нужно вкладывать в образование, в здравоохранение, чтобы люди были...
Это долгие деньги, это долгие, Георгий Владимирович.
Да, это потребуется 3-4. Но если мы живем стратегически, то это нужно делать. Если мы тактически живем 2020 годом, ну тогда будет вот эта ситуация в минус. А у нас доходы падают уже 6 лет. С 2014 года. Вы представляете, какой у нас экономический нонсенс? ВВП растет понемножку, но растет. А реальные доходы падают. Ну, в 18-19 они не падали, но стагнировали. Но это же нонсенс вообще экономики. Как может экономика расти, а доходы падают?
Значит, рост экономики не нацелен на то, чтобы повышались доходы.
Ну, можно так говорить. Но вообще, в принципе, это не принято. Я говорю, что Адам Смит с Давидом Рикардо, классики современной экономики, наверное, перевернулись бы в гробу, если бы узнали, что может такая корреляция быть. Рост ВВП и падение доходов. То есть нужно менять экономическую модель. То есть отказываться от модели, связанной со спросом на углеводороды, а переходить к модели к производству товаров с добавленной стоимостью, экспорториентированной. Например, обрабатывающей промышленности. Например, сферы услуг. Почему? Ну вот айтишники же могут у нас зарабатывать. И их продукция пользуется спросом на мировом рынке. А почему мы, как китайцы, не можем делать игрушки, холодильники, я не знаю, кроссовки? Вот где...
В Москве было 13 игрушечных фабрик в Советском Союзе. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Да, благодарю вас. Георгий Остапкович был с нами на связи, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Говорит, что можно это сделать, и не опираясь на высокую нефть. Но пока мы что видим? У нас низкая нефть, у нас черный лебедь в виде пандемии коронавируса, и, соответственно, нужно утягивать пояса. Сразу представляются вот эти вот женщины какой-нибудь сказать, классической совсем эпохи, барокко, рококо и так далее, да, когда талия там в 45 сантиметров считалась прям эталоном. Вот, вот примерно такие талии, видимо, должны быть у всех. Итоги голосования какие? 66% говорят, что у них зарплата сокращена в течение года, 23% не изменилось, 11% выросли. Товарищи, где вы работаете, что у вас зарплата выросла? Расскажите, пожалуйста. Нужно сокращать расходы на госструктуры, на органы госуправления, прокуратуру, которая возбуждает притянутые за уши дела за посты в интернете, пусть занимается серьезными преступлениями, говорит Сергей. Много ли у нас высококвалифицированных рабочих мест, говорит 235-й, смотря в какой сфере 235-й. Так, Алексей Морозов. Да господи, Евгения, ну сколько можно? Можно, много можно. Если у нас доходы падают и падают, то объясните мне, почему я не могу припарковать у торгового центра машину? Причем в любом городе беднеющее население так деньги не тратит. Я в августе новую машину покупал, так вот менеджеры, как белка в колесе, крутятся, машины не успевают подвозить. Слушайте, ну... парковка у торгового центра — это все-таки не совсем показатель. Я думаю, вопрос, а что люди покупают? Может быть, они там сгружают тележки в продовольственном магазине? Это не про бедность, а просто про то, что ну, как бы стали закупаться впрок люди, да. На еду людям хватает. Вот. В телефоне жена нашла ашановский чек. Но за 17-й год на 3500 сходили и купили все то же самое, только на 10700. Какая реальная инфляция, говорит Геннадий. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да.
Вот вы спросили, у кого зарплаты растут.
Да-да-да.
За полтора года в моем направлении, которым я занимаюсь профессионально, у нас выросла прибыль в два раза.
Так.
Середина 2020 года по сегодняшней.
А какая сфера, еще раз напомните?
Стоматологический бизнес.
А, стоматологические зубы, конечно, это же клондайк просто.
Мы поймали в июле отложенный спрос. То, что народ не поехал за границу, не повез деньги за рубеж. И люди просто
стали зубы делать.
Да, в плане своего здоровья мы очень здорово выросли. И это, конечно, позитивно сложилось.
Ну, а вы себе, вы же как владелец, да, клиники? Бизнеса.
Нет, я руководитель.
Вы руководитель. Но вы повысили врачам, администраторам зарплаты? Или пока только на прибыли работаете на подушку?
На проценте.
На проценте они у вас, да? Понятно, да,
так
спасибо.
Отложенный спрос – это отличное дело.
Отложенный спрос, да, спасибо. Ну, не во всех сферах, мне кажется. 7373-948. Доходы растут в стройке, если умеете работать, говорит Алексей Морозов. Так, 7373-948, телефон прямого эфира. У кого еще повысились доходы, расскажите, пожалуйста, товарищ. Очень интересно, правда. Вам запрещено делать зубы во время пандемии, Григорий ЗСП. Почему? Мне не запрещено. Имелось в виду, что во время пандемии все было запрещено практически, только острое, если была боль неотложная, то тогда принимали, конечно, отложенный спрос. У меня брат владелец магазина детской одежды, а магазины все около фудкортов и кинотеатров, говорит Григорий. Ну, естественно, одежку-то детям покупают. Жаль, я не доктор, говорит деревенский парень. Деревенский парень, вас земля кормит, деревенский парень. Понимаете? Иногда даже есть такие ученые, точнее, чиновничьи умы, которые говорят, ну, получает он 12 тысяч рублей, но у него же есть огородик, он же не умрет с голода. Вот примерно так. Хотя, если вы слышали Георгия Остапковича, он сказал, что как раз и без золотого нефтяного века можно найти способы повысить доходы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет. С инициативы выступил депутат Василий Власов. Свою идею парламентарий аргументировал тем, что граждане России в возрасте 16-17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе, жить отдельно от семьи. По его мнению, раннее получение водительских прав позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы. Депутат также предложил разрешить учиться для получения водительского удостоверения категории Б с 15 лет и 6 месяцев. Татьяна Шуталева на связи с нами, президент межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перенимаем американский опыт, хорошо это?
Нет, не перенимаем. У нас уже давно существует такая, скажем, успокаивающая система, да? Когда у нас права на мопед, мотоцикл можно действительно получить с более раннего возраста.
Так.
А вот управление транспортным средством категории «Б» и выше, начиная с 18-летнего возраста. И к этому есть очень много обоснованных причин, начиная все-таки с психофизиологических качеств, да, процесс созревания, становления. всего-всего и заканчивая юридической полноценной ответственностью, когда наступает 18 лет, все-таки полная дееспособность гражданина.
Так.
Вот, этот вопрос не первый раз, вы знаете, он возникает с периодичностью, ну, где-то вот раз в год он возникает, его все обсуждают, и все-таки все остается на рубеже 18-летнего возраста, ну, потому что, в общем-то, это уже доказало свою эффективность и так далее. Вот вы знаете, на эту тему было интересное предложение немного ранее,
так.
Когда предлагалось ввести так называемое вождение в сопровождении для таких категорий лиц. Это интереснейший австрийский опыт, когда вот не самостоятельное управление, да, транспортным средством, а сопровождение взрослого, который обязательно должен быть родственником этого лица, молодого человека, да, который является безаварийным, законопослушным и так далее. Вот когда эту систему сделали в Австрии, то увидели практически полную безаварийность таких водителей.
То есть получается, что если человек хочет, он действительно может водить, но на пассажирском сидит взрослый родственник.
Но не один, а под контролем. И поверьте, там мама с папой либо старший брат вот не позволят попасть в какую-то аварийную ситуацию, там подскажут, помогут и так далее. Вот этот бы момент можно было пообсуждать, рассмотреть. Это действительно очень интересный опыт. И, в общем-то, ну, здесь есть очень рациональное зерно.
Татьяна Вячеславовна,
вот,
смотрите...
Просто снижать возраст, вы знаете, ну не готовы наши ребята.
Но было же, подождите, но было же УПК, если я не ошибаюсь, когда действительно мальчики могли уже в девятом классе.
Да, вы абсолютно правы. Есть и сейчас эта вся тема. Есть
тоже.
Обучение в системе СПО. Это средняя профессиональная образовательная организация, где, например, в теме автомеханик, там тракторист и так далее, внутри сидит получение этих профессиональных навыков. Но там программа двухлетняя, они начинают в 16, а заканчивают в 18. Понимаете?
А сейчас на права сколько
угодно надо учиться?
Да.
Есть юношеские автомобильные школы, та же самая ситуация. Там начинают из 14 в некоторых школах теорию, но курс растянут на 2, на 3, на 4 года и плавненько опять к получению водительского в 18 лет.
Все понятно. Математически все выверено. Спасибо большое, Татьяна Вячеславовна. Татьяна Шуталева была с нами на связи, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Говорит, не очень хороший американский опыт, когда за руль можно одному садиться с 16 лет, а хороший австрийский опыт, когда хочешь водить машину в 16 лет. Ну, будь добр, пригласи маму, папу, дядю, тетю, вот и заодно к 18 хорошо научишься водить. 7373-948, телефон прямого эфира. Только мне кажется, это какая-то привязка возникает. Вот ребенок в колясочке, младенец, ты его возишь постоянно. Потом этот младенец вырастает в 16 лет, говорит, мама, я хочу за руль, и опять ты должен с ним ездить. Как-то нелогично получается, уже хочется отвязаться к этому возрасту, мне кажется. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, запутались. Так, рассказывайте.
Вот у меня были права, назывались «Взрослый рядом». Где-то, наверное, в классе в шестом я занимался в Доме пионеров. Ну, машины своей у меня не было у нас. И вот, да, там было написано, что я могу управлять автомобилем, значит, в присутствии водителя, имеющего стаж не менее 3 года, по-моему, вот так вот.
А, были у вас такие права. Видите, в Советском Союзе такие права были. А сейчас, вот как вы думаете, 7373-948, телефон прямого эфира. Мне кажется, ну а почему плохая идея? Почему человек в 16 лет, он менее зрелый, чем в 18? Мне кажется, и в 40 бывает незрелый. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений. Сергей
Москва. Да, Сергей.
Да, я вот подтвержу предыдущего оратора.
Так.
Да, можно было в 14 лет даже получить категорию Б, то есть А. То есть на мотоцикл.
Это А, да.
А Б можно было отучиться. Но я не отучился, потому что по той простой причине, потому что тогда машина...
Да сейчас-то как? Ладно, было при царе горохе, бог с ним. Да, сейчас как надо?
Да я думаю, что и можно разрешить вот 14-15 лет, потому что люди как бы начинают понимать ответственность, понимаете, в чем дело. Водить транспортное средство – это, соответственно, ответственность.
Я думаю, что все-таки, да, спасибо большое, я поняла ваш тезис, но мне кажется, иногда у 12-летнего ребенка ответственности гораздо больше, чем у 45-летнего человека. Ну уж правда. Раньше и пили в 14 лет, не спивались, а сейчас, говорит Серж, раньше трава была зеленее, как известно, и солнце светило ярче. 7373-948. 94.8, телефон прямого эфира. Просто нелогично получается, если на мопеде можно получать права 16 лет, то на автомобиле, который, да, может быть, на нем ответственнее, но на нем и безопаснее, почему надо ждать 18? Я слушаю вас, здравствуйте, у вас 20 секунд. Алло.
Здравствуйте. Ну, я в этом УПК учился в 78 году, и там научили бензин сливать и экономить, ездить на прямой передаче. Это профанация. Нет, надо строго с 18 лет, потому что это возраст ответственности, в том числе уголовной, гражданской. И ездят пусть на даче у себя. Вот я, например, 12 лет ездил на папиной машине и вокруг дачи.
А дача неинтересна. Ну, просто, правда, нелогично получается. Ты с 16 лет можешь какой-нибудь зарегистрировать как самозанятый, пойти работать, а за руль тебе нельзя, потому что ты какой-то менее ответственный, чем 18 лет. Ну, странная история. Ну, такие документы есть, нормативные акты. Василий Власов считает иначе. Давайте сейчас послушаем рекламу, потом у нас новости, потом у нас умные парни.